Глава 25. Он нашел свой полк через два дня и явился в ротную канцелярию. Фельдфебеля не было. Хозяйничал писарь. Деревня лежала в 120 километрах западнее того места, откуда уехал Гребер. «Ну как у вас тут дела?» – спросил он. «Хуже некуда. Как провел отпуск?» «Ничего так себе. Много было боев. Всяко бывало. Ты же видишь, где мы теперь. А где же рота?» «Один взвод роет окопы, другой закапывает убитых. К полудню вернутся». «А какие перемены?» «Увидишь. Не помню, кто еще был жив, когда ты уезжал. Мы получили большое пополнение. Ребятишки. Валятся, как осенние мухи. Понятия не имеют о войне. У нас новый фельдфебель. Прежнего убило, толстяка Мейнарта».
«Разве он был на передовой?»
«Нет, его накрыло в сортире. Взлетел на воздух вместе со всем добром». Писарь зевнул. «Сам видишь, что тут творится». «Почему ты не заполучил себе на родине этакий симпатичный осколочек в задницу?»
«Да», — сказал Гребер, — «в самом деле, почему? Хорошие мысли всегда приходят поздно.
Я бы обязательно задержался на денек-другой. Никто бы в этой неразберихе тебя не хватился».
Тоже вовремя не додумался. Гребер шел по деревне. Она напоминала ту, где он был последний раз. Все эти деревни походили одна на другую, и во всех царило запустение. Разница заключалась только в том, что теперь почти весь снег сошел. Кругом была вода и грязь. Сапоги глубоко увязали в этой грязи. Земля цеплялась за них, словно хотела их стащить. По главной улице проложили мостки. Они хлюпали в воде, и если кто наступал на один конец, другой подымался вверх, разбрызгивая жижу. Светило солнце. И было довольно тепло. Греберу показалось, что здесь гораздо теплее, чем в Германии. Он прислушивался к гулу фронта. Оттуда доносилась, нарастая и спадая волнами, сильная артиллерийская канонада. Гребер спустился в подвал, указанный ему писарем, и сложил свои вещи на свободное место. Он был безмерно зол на себя за то, что не просрочил отпуск еще на день-другой. Казалось, он действительно никому не нужен. Он снова вышел на улицу. Перед деревней тянулись окопы. Они были полны воды, и края их осели. Местами были построены бетонные огневые точки. Они стояли, как надгробные камни на фоне мокрого пейзажа. Гребер вернулся. На главной улице он встретил командира роты Рая. Тот балансировал, идя по мосткам, похожий на аиста в очках. Гребер доложил о прибытии. «Вам повезло», — сказал Рая. «Сразу же после вашего отъезда все отпуска были отменены». Он устремил на Гребера свои светлые глаза. «Ну как, стоило ездить домой?» «Да», — ответил Гребер.
«Это хорошо. А мы тут вязнем в грязи, но это только временная позиция. Отойдем, видимо, на запасные, которые сейчас укрепляются. Вы их видели? Вы как будто там проезжали».
«Нет, не видел».
«Не видели?»
«Нет, господин лейтенант», — сказал Гребер.
«Примерно в 40 километрах отсюда. Вероятно, проезжали ночью, я много спал».
«Должно быть, так оно и есть».
Рая снова испытующе посмотрел на Гребера, как будто хотел расспросить еще о чем-то. Потом сказал: «Ваш командир взвода убит, лейтенант Мюллер. Теперь у вас командиром лейтенант Масс».
«Так точно».
Рая поковырял тростью мокрую глину. При этой распутице русским будет трудно продвинуться вперед с артиллерией и танками. И мы успеем переформироваться, так что все имеет и хорошую, и дурную сторону, верно? «Хорошо, что вы вернулись, Гребер. Нам нужны старые солдаты, чтобы обучать молодежь». Он снова поковырял глину. «Ну как там? В тылу?»
«Примерно как и здесь. Много воздушных налетов».
«В самом деле?» «Не знаю, что в других городах, но у нас каждые 2-3 дня был, по крайней мере, один налет».
Раев взглянул на Гребера так, будто ждал, что он еще что-нибудь скажет, но Гребер молчал.
Все вернулись в полдень.
«А, отпускник», — сказал Иммерман.
«И какой черт принес тебя обратно? Почему не дезертировал?»
«Куда?» — спросил Гребер.
Иммерман почесал затылок.
«В Швейцарию», — заявил он наконец.
«Об этом-то я и не подумал, умник ты этакий.
А ведь в Швейцарию ежедневно отбывают специальные вагоны люкс для дезертиров. У них на крышах намалеваны красные кресты, и их не бомбят. Вдоль всей границы расставлены арки с надписью «Добро пожаловать». Больше ты ничего не мог придумать, дуралей? Из каких это пор ты набрался храбрости и говоришь такие вещи? У меня храбрости всегда хватало. Ты просто позабыл об этом в тылу, где все только шепчутся. Кроме того, мы отступаем. Мы, можно сказать, драпаем. С каждой новой сотней километров наш тон становится все независимее.
Эмерман принялся счищать с себя грязь.
«Мюллер накрылся», — сказал он. «Мейнеке и Шредер в госпитале. Мюкке получил пулю в живот. Он, кажется, помер в Варшаве. Кто же был еще из старичков? Ага, Бернинг. Оторвало правую ногу. Истек кровью».
«А как поживает Штейнбреннер?»
«Штейнбреннер здоров и бодр. А что?»
«Да просто так». Гребер встретил его после ужина. Настоящий готический ангел, почерневший от загара.
«Ну, как настроение на родине?» — спросил Штейнбреннер.
Гребер поставил на земь свой котелок. «Когда мы доехали до границы, — сказал он, — нас собрал эсэсовский капитан и объяснил, что ни один из нас под страхом тяжкого наказания не имеет права сказать хотя бы слово о положении на родине». Штейнбреннер расхохотался.
«Ну, мне-то можешь спокойно все рассказать.
Я был бы просто ослом. Тяжкое наказание — это значит расстрел за саботаж обороны империи». Штейнбреннер уже не смеялся.
«Можно подумать, что речь идет бог знает о чем, как будто там катастрофа».
«Я ничего не говорю. Я только повторяю то, что сообщил нам капитан». Штейнбреннер пристально посмотрел на Гребера.
«Ты что, женился? А ты откуда знаешь?»
«Я все знаю», — узнал в канцелярии. «Нечего строить из себя не весь что.
Частенько захаживаешь в канцелярию, а?»
«Захожу, когда нужно. Если я поеду в отпуск, я тоже женюсь».
«Ну, и ты уже знаешь, на ком?»
«На дочери оберштурмбанфюрера моего города».
«Еще бы».
Штейнбреннер не уловил иронии. «Подбор крови первоклассный», — продолжал он с увлечением. «Северо-фризская с моей стороны, рейнская, нижнесаксонская с ее».
Гребер, не отрываясь, смотрел на багровый русский закат. Черными лоскутами мелькали на его фоне несколько ворон. Штейнбреннер, насвистывая, ушел. Фронт грохотал. Вороны летали. Греберу вдруг показалось, будто он и не уезжал отсюда. От полуночи до 2 часов утра он был в карауле и обходил деревню. На фоне фейерверка, вспыхивающего над передовой, чернели развалины. Небо дрожало, то светлее от залпов артиллерии, то снова темнее. В липкой грязи сапоги стонали точно души осужденных грешников. Боль настигла его сразу, внезапно, без предупреждения. Все эти дни в пути он ни о чем не думал, словно отупел. И вот сейчас, неожиданно, без всякого перехода, боль так резанула, словно его раздирали на части. Гребер остановился и стал ждать. Он не двигался. Он ждал, чтобы ножи начали полосовать его, чтобы они вызвали нестерпимую муку и обрели имя, а тогда на них можно будет повлиять силой разума, утешениями или, по крайней мере, терпеливой покорностью. Но ничего этого не было. Ничего, кроме острой боли утраты. Утраты навеки. Нигде не было мостика к прошлому. Гребер владел всем и утратил все. Он прислушивался к себе, ведь где-то еще должен маячить, как тень, хотя бы отзвук надежды, но он не услышал его. Внутри была только пустота и невыразимая боль. «Еще не время», — подумал Гребер. «Надежда вернется позже, когда исчезнет боль». Он попытался вызвать в себе надежду. Он не хотел, чтобы все ушло, он хотел удержать ее, даже если боль станет еще нестерпимее. «Надежда вернется. Главное — выдержать», — говорил он себе. Затем он стал называть имена и пытался припомнить события. Как в тумане возникло растерянное лицо Элизабет, такое, каким он видел его в последний раз. Все ее другие лица расплылись, только одно это стало отчетливым. Он попытался представить себе сад и дом фрау Витте. Это удалось ему, но так, как если бы, нажимая на клавиши рояля, он не слышал ни звука. «Что произошло?» – думал он. «Может быть, с ней что-нибудь случилось? Или она без сознания? Может быть, в эту минуту обвалился дом, и она мертва?» Он вытащил сапоги из грязи. Вязкая земля всхлипнула. Он почувствовал, что весь взмок. «Этак ты умучаешься», — заметил кто-то. Оказалось, Зауэр. Он стоял в углу разрушенного хлева. «Кроме того, тебя слышно за километр», — продолжал он. «Что это ты, гимнастику делаешь?» «Ты женат, Зауэр, а?» «А то как же. Когда есть хозяйство, обязательно надо иметь жену. Без жены какое же хозяйство?» «И давно ты женат?» 15 лет, а что?»
«Как это бывает, когда долго женат?»
«О чем ты спрашиваешь, милый человек? Что как бывает?»
«Ну, может быть, вроде якоря, который тебя держит, или вроде чего-то, о чем всегда думаешь и к чему стремишься скорее вернуться».
«Якорь? Какой там еще якорь? Ясное дело, я об этом думаю. Вот и нынче целый день. Скоро время сажать да сеять. Прямо голова кругом идет от всех этих дум».
«Я говорю не о хозяйстве, а о жене».
«Так это ж одно. Я ж тебе объяснил. Без жены и настоящего хозяйства не будет. А что толку думать? Беспокойство и только. Да тут еще и Мирман заладил, будто пленные спят с каждой одинокой женщиной».
Зауэр высморкался.
«У нас большая двуспальная кровать», — добавил он почему-то. «И Мирман трепло. Он говорит, что если уж женщина узнала мужчину, так долго одна не выдержит, живо начнет искать другого».
«Вот сволочь», — сказал Гребер, вдруг разозлившись. «Этот проклятый болтун всех под одну гребенку стрижет. Ничего глупее быть не может».